18 часов 5 минут, московское время. Добрый вечер. На своем месте программа «Дилетант». И здесь мы рассказываем об историческом журнале «Дилетант», о новом номере, августовском, который посвящен предателям. И вот сегодня у нас тема Анвар Садат, бывший президент Египта, который тоже для кого-то и даже для многих является предателем. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Александрович Бунтман напротив меня. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, и у нас в гостях Андрей Зелтон. Андрей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Арабист. И вот 43 года прошло, да, с убийства Садата. Вот, ну, вот я помню, как сейчас. Я уже в это время работал во французской редакции и на вещании. И тогда все обсуждали, как его называть, Анвар Аль-Садат или просто Анвар Садат. По-французски все выясняли и уточняли, будто он, как всегда бывает, будто он и не жил, будто 10 лет его не называли как президента Египта. Это всегда бывает такая суета. Ну вот посмотрим на Анвара Садата. Он соратник Насера, наследник его, но не продолжатель его дела во многом.
Ну, в общем, он вообще не продолжатель.
Вообще.
Не только во многом, но и на самом деле вообще. Насчет соратников тоже вопрос достаточно интересный. Да, действительно, как и Насер, он закончил военное училище, как и Насер, он попал в организацию «Свободные офицеры», которая была названа потом «Свободные офицеры», и в определенной степени участвовал в перевороте. Он даже в некоторой степени отвечал за эвакуацию Фарука, ну, по крайней мере, был на полях этого процесса.
Короля Фарука.
Да, короля Фарука. Он был младшим в организации, но, в общем, достаточно посвященным, да, в процесс. Почему? Потому что в самом начале он стал занимать определенные руководящие посты, пусть не на вершине пирамиды, но достаточно близко к ней. Забегая вперед, мы скажем, что он в конце концов стал одним из вице-президентов после того, как Насер сам стал президентом. А потом, в конце концов, когда были упразднены все остальные, он стал единственным вице-президентом Египта. Но это единственное, наверное, что объединяет Насера и Садата. Разное рождение, хотя, в общем, оба родились на периферии, но все-таки Насер был из семьи крестьянской, а Садат был из семьи, можно, наверное, назвать, разночинцев, потому что его отец был писарем в военном госпитале, то есть практически служащим. Плюс к этому Садат получил с раннего детства сильное религиозное образование, он закончил медресе. Насер был абсолютно светским человеком. Садат был всегда человеком религиозным, он этого никогда не скрывал, но достаточно свободно себя чувствовал в нерелигиозной среде. Это очень интересный такой момент. Ну, тут, наверное, можно вспомнить его знаменитое пятно на лбу, да, которое называется, как оно там, Зибиба, они называют, не виноградина, а сушеный виноград, как оно называется.
Изюм, да, изюм.
Да, изюм, изюмина, да, или молельная шишка. По этому поводу даже ходили анекдоты. Тем был знаменитый анекдот, еще я помню в мою бытность в Египте, еще при последние месяцы Насера, я первый раз услышал этот анекдот, когда Насер еще был жив, что эта шишка появилась не потому, что он усердно молился, а потому что каждый раз, когда собирались свободные офицеры на собрание, Садат пытался что-то сказать, Насер его бил по лбу и говорил: «А ты помолчи пока». Но это был такой немножко злой анекдот, на самом деле. Ну вот разница в их происхождении, она пусть не была заметна сильно со стороны, но тем не менее она присутствовала. Плюс Садат был все-таки из семьи этнических суданцев. Это тоже очень важно. В плане, ну, как бы, принадлежности в дальнейшем к новой старой египетской элите. Революция тоже была интересная очень. Когда был переворот, Садат сделал все возможное, чтобы обеспечить себе алиби на случай того, что вдруг переворот не удастся.
Повалится.
История говорит о том, уж не знаю, правда это или нет, но эту историю приводят в пример практически все, кто изучает этот период, что Садат в момент переворота пошел с женой в кино. А там в кино почему-то затеял драку с кем-то, чтобы потом пойти в полицейский участок писать жалобу на обидчика, и, соответственно, его присутствие в полицейском участке было зафиксировано. То есть парень был непрост, скажем прямо.
А можно назад немножко открутить его биографию? Конечно. Он был непрост и в 40-е годы, насколько я понимаю. Вот что вот эта история с немцами, итальянцами, британцами, вот его такое челночное следование между всеми силами, которые присутствовали в Северо-Восточной Африке, вот в Северной Африке во время Второй мировой войны?
В этой истории вообще на самом деле особо удивительного ничего нет. Дело в том, что политическая элита Ближнего Востока периода Второй мировой войны, в общем-то, относилась лояльно и, я бы сказал так, с пониманием к гитлеровской Германии. И большая, достаточно значительная часть представителей этой элиты смотрели с оптимизмом на действия армии Роммеля. Для них Гитлер, фашистская Германия, был реальный рычаг или способ освобождения от британского господства. Ну, для них, собственно говоря, Ближний Восток, ну Гитлер, он где-то там, да. Вот британцы, они здесь, они вот живут здесь, так надоели, их надо отсюда выгонять, у нас сил нет, а вот пришел Гитлер, сейчас он нам поможет. Просто Садат действительно был в определенной степени лоялистом, да. Он сильно болел за ту команду. Больше того, англичане его подозревали в активном шпионаже. И за это был арестован, посажен в тюрьму, из которой он потом бежал, перешел на нелегальное положение, там изменил внешность, я уж даже не знаю, что он. Это темная такая история, то ли он там бороду себе приклеил, то ли еще чего. В общем, короче, скрывался он. Но сохранил вот это вот чувство исторической лояльности. И в будущем, я хочу сказать, что он и в дальнейшем, и уже когда был большим политическим деятелем, он об этом говорил. И не только говорил. Знаете, есть фотография, ее легко найти в просторах интернета. Есть фотография Садата как раз в период налаживание отношений с Израилем. Он сфотографирован с Даяном, с Моше Даяном, тогдашним министром обороны. И у Садата галстук, на котором нарисована свастика.
Так это правда? Я просто прочитал
это
со знаками вопроса.
Это правда. Этот галстук у него был. На самом деле я не совсем уверен, что это было осознанное действие со стороны Садата, просто сам рисунок, да, это же не одна свастика там как висит, а рисунок в виде многих переплетений вот этих свастик, ну, очевидно, просто он нравился ему на самом деле, а может быть где-то подспудно вот это чувство проявилось, но это реальная фотография, это реальная история. Я просто говорю, что я этот галстук на нем видел в свое время, много-много лет назад. на одном из его выступлений. Да и он, я говорю еще раз, он никогда не скрывал об этом, он несколько раз об этом говорил вслух и до того, как стал президентом, и даже после того. У него с детства, по его словам, он книгу написал, которую, наверное, вот я ее так ориентировочно перевожу, как «В поисках себя». Да, это там наша называется «В поисках идентичности», но «В поисках себя».
Ну да.
Она такая эклектичная штука, там он о разных вещах пишет, не всегда последовательно, но проходит мысль такая, что у него было с детства несколько кумиров. Это Махатма Ганди, это, значит, парень, который там восстание поднял в Египте и потом был повешен британцами. Вот, и Гитлер. Ну, так что вот...
Ничего себе список.
Как-то ну, а что список?
Разнообразный, мягко говоря.
Да, вот он разнообразный, это правда, это разнообразный, так, на самом деле.
Проявлялись ли, я прошу прощения, противоречия в то время, когда он был вице-президентом, с Насером какие-то, или он все время, как в анекдоте, получал в лоб и особо не имел силы?
На самом деле, трудно сказать сегодня, что это было, скажем так. Противоречия явно были, они не выносились на публику. Но то, что Насер и Садат не всегда смотрели на вопросы, особенно внутренние вопросы египетской экономики и социальной политики, что называется, одинаково, это абсолютно точно. Но я не помню, чтобы когда-либо, где-либо на публике, и когда Садат был председателем национального собрания Египта, чтобы были какие-то публичные разногласия, озвучивались. Но это во многом связано вообще с политической культурой Ближнего Востока. Ну, не принято, даже если тебе совсем не нравится хозяин, ну, не принято вообще говорить что-либо противоречащее тому, что делает босс. Поэтому это ничего не... То, что противоречия не выливались наружу, в публичное пространство, это ничего не значит. Но слухи ходили. Слухи ходили в около политических приближенных кругах, что ну, там не все кошер, что там есть разногласия, что периодически они один на один там решают различные вопросы. У Садата... Садат был очень интересной фигурой, на самом деле. Он отличался от остальных участников организации «Свободные офицеры», и он отличался... Он был, в общем-то, политиком ну, неординарным даже на фоне той среды, в которой он вращался, ну, вплоть до того, как стал президентом страны. Там большую роль играла жена. И это тоже не было секретом. И на этом фоне там возникали различные движения в политических кругах, в элите Египта. Кто-то старался приблизиться через супругу, кто-то старался, наоборот, распускать слухи, распространять. У него непростая была политическая карьера весь этот период. Так что есть о чем почитать и задуматься. Его еще изучают. Дело в том, что очень многие документы, я почитал его книгу, вторую пока не добрался, а вот «В поисках себя» я читал, он сам-то очень непоследовательно пишет, он такое ощущение, что он, когда писал книгу, он как раз и занимался этим поиском самого себя на фоне, в общем, достаточно простых решений, которые он принимал. И он был самый религиозный руководитель государства, за весь период новейшей истории Египта. Это очень важно.
Включая и вот последние пертурбации, которые происходили в Египте.
Ну, конечно. А что? Ну, если вы имеете в виду товарища Мурси, который пришел к власти на целый год, я не считаю его руководителем Египта, потому что с самого начала было понятно, что он там не удержится. Я помню, что у меня кто-то спрашивал дня через 3 или 4, когда братья-мусульмане пришли к власти, как я считаю, на долго ли это, я сказал на год. Я ошибся на 2 месяца. Вот. Но это было с самого начала понятно, потому что ни Египет, ни любая другая страна Ближнего Востока, ну, может быть, кроме Ирана и в определенной степени Судана, не готовы, в общем, жить в обстановке прямого религиозного управления. А братья-мусульмане при этом пришли к власти в Египте, не имея программы какой-либо, ни экономической, ни социальной, ни политической. Ну, они пришли с лозунгом «Ислам все решит». Вот и все.
Поэтому скажите, я его не считаю. Извините, а в этом контексте все-таки у Садата была ли какая-то цель, да, или какая-то программа?
Нет. У Садата не было программы, той, скажем так, исламистской программы в том варианте, в котором мы, в общем, это себе представляем и воспринимаем. Он был глубоко религиозный человек в абсолютно секулярном государстве. И он вел себя как светский лидер, но, конечно, его религиозность, она в определенной степени, конечно, влияла и на его поведение, и на его решения, которые он принимал. При этом с неожиданной стороны. Вот возникает много вопросов, ведь Садат, когда пришел, сменил Насера в 70-м году, он ведь начал с экономических реформ, так называемой политикой Нефитаха, открытия, да, открытия дверей. При этом эти реформы были направлены прежде всего на сокращение государственной собственности и поощрение собственности частной. Вопрос, это что, признаки глубокой демократичности?
Или либерализма экономического, или хотя бы?
Экономического либерализма? Я думаю, что нет. Я думаю, что это как раз результат религиозного воспитания. Это результат исламских ценностей, которые, в общем, далеки от государственной собственности вообще и понятия государственной собственности. Поэтому вот это такой вопрос интересный. Он дискутируемый, то есть он спорный. Но Садат никогда не был либералом, да, поэтому в чем-то должна была бы быть причина того, что он пошел на такие реформы. Это было еще до того, как его стали обвинять в том, что он попал под пяту американцев, и они им управляют как марионеткой. Так что вопрос такой. Вот в этом...
Что еще предлагал Садат, когда стал президентом? И насколько это были стремительные реформы как в экономике, так и в политике, внутренней и внешней?
Реформы были стремительные. Они сопровождались достаточно решительными действиями. Но помимо экономических процессов, и здесь мы опять возвращаемся к его жене, Джигана Садат. Совершенно очевидно, что под влиянием своей жены, а здесь надо вспомнить, что жена была наполовину англичанка, у нее мать была англичанка, учительница музыки. Под влиянием своей жены во многом Садат начал проводить реформы, касающиеся прав женщин. Это было неожиданно, и это было очень, очень эффективно. Поэтому, вот смотрите, все вспоминают Садата в связи с Кемп-Дэвидскими соглашениями, с сближением с Израилем, налаживанием отношений. Это, конечно, был золотая вершина его политической карьеры и деятельности. Но остается в тени реформы, о которых мы сейчас с вами говорим, Экономика, социальное положение женщин, права женщин и так далее. Это очень важно было для Египта. Нельзя сказать, что он эти реформы довел до блестящего завершения. Нет. Но он и не мог их довести до блестящего завершения. Он их начал. И он действительно серьезно пытался их провести в полном объеме. Это не просто так разговор. Почему? Потому что считаю, что его убийство было связано не только с сближением с Израилем, но и с теми реформами, которые он проводил. С вот этого вы как стороны раз сказали, что... еще никто не смотрел на этот вопрос.
Вот вы сказали как раз, что это было важно для Египта, да, экономические реформы, права женщин. А уже тогда какое-то напряжение стало внутри страны нарастать в связи с этими реформами? Или...
Кого задевали эти реформы?
Да.
Эти реформы задевали многих, но самое главное, эти реформы задевали вооруженные силы, которые имели что сказать в экономике страны. Экономика Египта всегда традиционно была военной. Не в плане того, что она была направлена на производство военной продукции, а в плане того, что армия играла огромную роль в экономике, армия являлась одним из основных экономических субъектов. Армия производила автомашины, стиральный порошок, армия владела огромными фермами производства яиц и мяса птицы, армия занималась финансовыми вопросами. Даже в кинотеатрах, директора кинотеатров некоторых, например, вот в Гелиополисе, директором кинотеатра был действующий капитан вооруженных сил. Это была такая история, она, между прочим, сохранилась в Египте до сих пор, но, правда, сейчас немножко поменьше. Садат как раз сильно сузил возможности армии.
А это завелось еще при монархии, до переворота?
Это нет, это при Насаре.
Это при Насаре, смотрите, это Насаровская, да?
Да, Насар, в 52-м году переворот. Значит, англичан всех оттуда выперли. Вместе с англичанами, как всегда это бывает, поуезжало достаточно большое количество специалистов египтян, которые работали с англичанами, были британофилами, англофилами и так далее, они уехали. Какая-то королевская элита уехала. В экономике не осталось, вернее, осталось, но очень мало реальных специалистов. Их надо было где-то искать. Насар, будучи военным, начал их искать там, где он мог их искать. Он начал их искать в армии, среди офицерского состава, который отличался привычкой к дисциплине, к организованности, умению управлять большими коллективами людей и так далее. И это, кстати, было очень успешно, вплоть до того, что Всемирный банк начал вдруг ни с того ни с сего выдавать кредиты, которые сначала отказывался давать. Почему? Потому что эти кредиты контролировались вооруженными силами, и Всемирный банк считал, очевидно, что это большая и хорошая гарантия, что эти кредиты будут обработаны и потом возвращены. Поэтому в Египте армия была большим хозяйственным субъектом. Садат начал это дело, если не разрушать, то сужать очень серьезно. Это, конечно, был такой, это было неприятно, да, поэтому, почему у него стали формироваться непростые отношения с военной верхушкой. Традиционные рентьерийские круги, которые кормились при больших объединениях государственной собственности. Это тоже было очень важно. А кормилось там очень много всякого разного народа, который, в общем, не хотел терять вот такую кормушку в лице там крупных госпредприятий, где можно было, достаточно эффективно снимать маржу, да, как мы можем так сказать. Так что у него проблем было. религиозное духовенство. Когда начались реформы, касающиеся прав женщин, конечно, было встречено в штыки не только религиозным духовенством, но и патриархальной крестьянской средой, для которой это все было, как бы не наше, мы так не привыкли.
Вот если позволите, я зачитаю вопрос Ольги в чате. Она пишет: интересно, а как эти реформы положения женщин в Египте сочетались с исламом? Вот здесь, вот на этом
стыке, да, религиозности самого Садата.
Да.
Еще раз, да, это хороший вопрос на самом деле, и на него есть ответ. Дело в том, что Египет всегда был, есть и останется, и всегда будет абсолютно светским государством. То, что Садат был религиозен сам по себе, это одна история. Но я уже сказал, что Садат был религиозным человеком, но светским лидером, светским президентом светского государства. Конечно, в среде патриархальной сельской местности, как и везде, население Египта было так же глубоко религиозно, как и в других мусульманских странах. Но основное, конечно, часть населения, которая делает погоду в стране, она живет в крупных городах, прежде всего Каир, Александрия и далее по списку. И это светская тусовка, которая, в общем, и ведет себя достаточно светско. У Египта интересное наследие. Вот вы знаете, я сейчас вспоминаю, я учил арабский язык по фильму, это один из таких был материалов учебных, по фильму «Черные очки». Фильм «Черные очки» снимался, по-моему, в 60-м году. Там играл еще Надя Лотфи. Фильм был снят про золотую молодежь каирскую еще времен короля Фарука. Я помню, мы смотрели этот фильм, разбирая египетский диалект, и думали про себя: во, жизнь, там, слушайте, Каир — это прям Париж, что ли, вообще, мы куда собираемся ехать работать, в Париж под названием Каир. И вот эта вот история, она ведь осталась и после переворота. Это никуда не денешь, на самом деле. И крупные города, образованное население Египта, это население, в общем-то, несущее в себе светские традиции. Поэтому, да, реформам, особенно прав женщин, было сопротивление в сельской местности, но не в городах. Города как раз ждали этих реформ, и они были достаточно удачными. И примером этой удачности является то, что Джихан Садат, которая нас покинула в 21-м году, она, в общем-то, всю жизнь была очень известным борцом и удачным борцом за права женщин.
Мы сейчас прервемся на минуту с небольшим, а потом продолжим, потому что появляется очень много вопросов, и мы переходим к, в общем-то, важнейшей теме и к войне арабо-израильской 73-го года, о дальнейших ходах и об убийстве Анвара Садата.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
А книжку, которую мы вам предлагаем, вновь предлагаем, мы о ней уже говорили когда-то, это книга Ари Турунена «Памятники не тем». Это, в общем-то, ну почти сборник статей или такая вот энциклопедия «Памятники политическим лидерам» и борьба с этими памятниками политическим лидерам при изменении обстановки, при изменении эпохи. Это очень интересный такой вот получается беллетристический справочник. И больше, как всегда, про установку памятников и сносы памятников говорит скорее это больше не о тех, кому поставлены памятники, а о ситуации, которая при установке, при низвержении этих памятников, при спорах между кем. Мне кажется, что вот это, пожалуй, даже самое интересное в книге. Можете это тоже почитать. Так что Ари Турунен «Памятники не тем» на обложке «Дворец Советов», так и не построенный. У меня, Андрей Владимирович, у меня вопрос сразу такой немножко в бок. Вот вы говорите, что Египет всегда будет светским государством. Что придает такую уверенность? Что его больше защищает, чем, например, ну, чем был Тегеран при Шахе? Тоже своего рода Париж, наверное, во всяком случае так выглядело все. Например, кемалийская Турция, абсолютно светское государство и провозглашенное государство мощное. И сейчас, которое все больше и больше сползает в такое вот государство глубоко религиозное. Вот чем Египет защищен от этого?
Ну, есть короткий ответ. Его звучит так. Традиция.
Традиция.
Да, а есть ну, сразу возникает вопрос, что значит традиция. Ну, давайте посмотрим. Значит, Египет. Наверное, я сейчас пытаюсь сообразить, как вообще свои собственные мысли собрать в одну кучу, потому что когда заявляешь, тебе кажется, это уже вот изнутри понятие того, что ну, это однозначно. Это такая, а вот теперь надо объяснить. А вот оказывается, однозначно объяснить – это совсем другой вопрос. Угу.
Анализировать вот эти ощущения, которые
есть. Да, конечно. Египет, вы знаете, вот сколько я занимаюсь Египтом, у меня не так исторически это не очень большой период, это всего лишь 55 лет, я 55 лет назад первый раз приехал туда, 52-53 года. В Египте живет колоссальное ощущение традиции, смешанной традиции арабской и традиции египетской, еще доарабской. Это очень интересное смешение. Дело в том, что после того, как арабы завоевали Египет, потом пришли мамлюки, Османская империя, англичане, все ушли, они остались сами. Братья-мусульмане тут пришли к власти и тоже ушли, военные вернулись. И все равно все эти годы в Египте живет очень мощное понимание того, что ага, мы наследники Египта. Того Египта, которому там тысячи и тысячи и тысячи лет. Это не значит, что все себя считают детьми фараонов. Но вот эти вот, это наследие, оно, в общем, является достаточно серьезным противоядием против,
ну да.
Плюс против еще... того, что против прихода исламистов. Плюс, извиняюсь, Сергей, плюс... Наверное, я сейчас скажу вещь, которая не совсем однозначна, но с моей точки зрения очень интересна. У Египта современного, новейшего, огромный опыт взаимодействия или противодействия самой главной, самой мощной, самой разветвленной исламистской организации «Братья-мусульмане». Это тоже является определенной прививкой против превращения в исламистскую страну. Вот коротко это, наверное,
Поэтому Египет так и выплыл из вот этого половодья арабской весны, которое тогда было.
Ну, он, конечно, не без потерь выплыл, но там отдельная история, на самом деле. У меня есть такая версия тоже, не совсем она... Коллеги мои говорят, что она маргинальная, но мне она очень нравится. А раз она мне нравится, так я ее пытаюсь всем всегда и рассказывать, потому что она мне нравится. Ну, смотрите, арабская весна, значит, протесты в Египте. Начать, наверное, надо с того, чтобы посмотреть, вот на площадь вышла молодежь, с какими лозунгами? Она вышла с лозунгами «Мы хотим жениться». Это экономический лозунг. Это называется, что у нас нет работы, поэтому раз нет работы, нет дохода, мы не можем жениться, это плохо, дайте нам работу. Там не было политических лозунгов, там «Долой режим», там, который нас зажимает и так далее. Но потом пришли братья-мусульмане, которые вылезли и почувствовали, что им надо это дело возглавить, потому что появилась возможность. И возглавили. Почему братья-мусульмане, которые постоянно были, значит, в загоне, по тюрьмам, в оппозиции, ну да, они работали на земле, у них была горизонтальная поддержка. Почему у них так здорово получилось выиграть выборы? Вдруг ни с того, ни с сего. Ну да, дисквалифицировали Шатера, который был бы у них наиболее эффективным. Появился Мурси как замена, достаточно бледненький. Но тем не менее, почему, как получилось так, что умный генерал-маршал Тантауи, который был председателем военного совета, позволил им выиграть выборы и прийти к власти, но поставив в правительство Мурси смотрящим министром обороны Сиси? У меня есть теория. Учитывая то, что на земле авторитет братьев-мусульман, особенно в сельской местности, достаточно велик был, у них большая поддержка. Армия приняла решение, давайте мы дадим им прийти к власти, и пусть народ посмотрит, как они тут будут управлять страной. Они пришли к власти на волне колоссального уровня безработицы среди молодежи, обвала египетского фунта, проблем с международной экономической помощью. За год безработица среди молодежи увеличилась вдвое, фунт упал еще больше. И когда говорят, особенно американцы любят это говорить, что в Египте произошел военный переворот, который обнулил первые демократические выборы. Но я понимаю, что это были первые демократические выборы, но военного-то переворота не было. Дело в том, что улица восстала против братьев-мусульман. Почему-то об этом все забывают. Там же улица восстала. Демонстрации пошли, требования убрать их. Пардон, к чертовой матери. Ну, их и убрали. И страна получила очень серьезную прививку политическую против этой кампании. Страна увидела, и ей, конечно, напоминают каждый день с тех пор, что эти братья-то, они, конечно, хорошие ребята, но не настолько хороши, чтобы управлять нашей великой страной, нашей родиной, которую мы любим.
Не сработали простые ответы, которые давали египтянам, вот и в той же молодежи, давали братья-мусульмане, у которых, как у всякого движения такого рода, достаточно простые ответы на очень сложные вопросы. Они поработали год, и они не сработали. Интересная, это интересная очень концепция. Айдар, мы вернемся сейчас к 70-м годам. И давайте так вот сейчас посмотрим. Вот война 73-го года. Советский Союз, Соединенные Штаты, Израиль, Сирию не забудем, между Садатом и Хафизом Асадом. Там очень много всего происходило за это время. И пойдем дальше к Кэмп-Дэвиду и к убийству Садата. Вот сейчас вот просто вот мы так сделаем.
Ну, хорошо, тогда давайте начнем с войны судного дня. Да?
Да.
Ну, с войны судного дня. Война 73-го года, война судного дня, ее нельзя рассматривать вне процесса разрыва отношений Египта с Советским Союзом. Разрыв начался в 72-м году. В 72-м году Садат возмутился тем, что советские военные советники отговаривали египетское командование начинать очередную военную авантюру против Израиля. И не только отказались, но отказались еще и участвовать в формировании военных планов по этому поводу. Это на самом деле самая главная причина. Все остальное – это просто американцы подхватили падающий флаг. А на самом деле причина была в этом. Почему Садат решил так мужественно начать очередную войну против Израиля, ну, трудно понять на самом деле. Наверное, тяготела история 1967 года, и хотелось вернуть, ну, не знаю, уважение к самому себе или к самим себе, плюс влияние Хафиза Асада, потому что Садат планы эти вынашивал, координируя с сирийским руководством, а Хафиз, ну, как будучи профессиональным военным, он тоже был достаточно решительным человеком, хотя политиком мудрым. Вообще история с войной 1973 года, она немного удивительна. Нарастили военные мускулы, решили, что уже могут. Надо сказать, что план составили на самом деле неплохой, начав его в соответствующий день. Начало это было неожиданно для израильтян. Израильтяне проворонили эту историю. И, ну, наверное, как многие исследователи говорят, что первые успехи войны 73-го года, они, в общем, дали почувствовать и Садату, и Асаду, дали почувствовать себя победителями. И, кстати, до сих пор историки египетские и сирийские, они считают эту войну победой, вне зависимости от того, что израильтяне все равно развернули это все наоборот. Речь идет о том, что они вроде как своими действиями в 73-м году развенчали миф о непобедимости Израиля. Мне эта формулировка сомнительна. Почему? Потому что Израиль в результате победил. Поэтому какой миф они развенчали, мне это не совсем понятно. Но то, что они смогли застать Израиль врасплох, показало, что если бы готовились лучше, то, может быть, и результат был бы какой-нибудь другой. Но история не переписывается на самом деле. И уже исторически, глядя назад, становится понятным, почему советские советники, работавшие в том числе в Генштабе в Египте, отговаривали достаточно активно своих визави египтян вообще ввязываться в эту историю. Ну вот, что произошло, то произошло. Война 73-го года, с одной стороны, явилась таким, ну, наверное, приобретением определенных политических позиций для того же Садата. Ну, что называется, вероятно, вот сейчас я думаю, вероятно, уже в 72-м году Садат предполагал или размышлял на тему о том, а не пора ли и не надо ли, в общем, рассмотреть вопрос начала переговоров с Израилем. И если это так, если это уже было в 72-м году, в этот период, то тогда война 73-го года становится более понятной, потому что она так или иначе, несмотря на проигрыш, несмотря на победу конечную Израиля, она все-таки укрепила переговорные позиции Египта. Я не знаю,
то есть это принуждение к переговорам? Как-то.
Я не сказал бы, что это принуждение к переговорам, хотя оно таковым и стало. Дело в том, что, в общем, в переговорах позиция египетская была сильной. Да? Это скорее не принуждение, а скорее укрепление собственных переговорных позиций в отношении Израиля. Это в случае, если предположение о том, что Садат уже размышлял о начале переговоров в 1972 году, является корректным. Вполне возможно, что это именно так. По крайней мере, мы знаем точно, что для израильтян война 1973 года была катастрофой. Это до сих пор обсуждается в Израиле. И, кстати,
но в прошлом году, когда была круглая дата, очень много всего обсуждений было. Очень много.
Ну, они же сравнивали даже многие израильские исследователи. В общем-то, они сравнивают 7 октября 2023 года с 23-м годом, с 73-м годом, с Октябрьской войной.
Да. А скажите, можете, пожалуйста, протянуть нитку до 78-го года, до Кэмп Дэвида, вот если можно, да, коротко, у нас остается 9 минут. Как от войны до переговоров, собственно, дошло дело?
Значит, смотрите, от войны до переговоров там оказалось всего полшага на самом деле, да, потому что в результате войны 73-го года Садат совершил очень интересный кульбит, гимнастический, политический. Он тут же использовал поражение Египта в войне 73-го года, заявив, что в этом виноват Советский Союз, потому что плохо оборудовали, плохую технику давали, плохо учили, плохо это, плохо то, за нас не воевали, и поэтому, значит, они плохиши. Развернувшись сразу в сторону Соединенных Штатов, сказал: смотрите, я этим сказал, что они плохие, это означает реально, что вы хорошие, наверное, вы сейчас мне поможете. Зачем такой кульбит?
Либо то, либо это, ну да.
Зачем такой кульбит? Зачем такой кульбит? Садат очень хотел любыми способами вернуть Синайский полуостров. Для него это была идея фикс. Это была египетская земля, громадная территория египетская. Он хотел ее вернуть, он понимал, что военным путем это невозможно. Он понимал, что Советский Союз в этом плане ему помогать не будет. А вот Соединенные Штаты, у которых имевших прямую, что называется, линию с Израилем, наверное, это может получиться. Вот вам и прямая ниточка в сторону Кэмп-Дэвида. Весь Кэмп-Дэвид был исключительно ради того, чтобы вернуть Синай. Не потому, что Садат был очень голубем мира, что он любил Израиль, ему нужно было вернуть Синай. Он этого добился, и он стал первым арабским лидером, который смог свою территорию вернуть себе. И это очень важно.
Понимали ли это все-таки люди в Египте? Или это только было в голове у Садата, вот этот план? Потому что это же вызвало большую волну возмущений.
Смотрите. Конечно, это вызвало огромную большую волну возмущений. Значит, Египет выгнали из Лиги арабских государств. Значит, с ним разорвали дипотношения практически все, кроме Судана, если не ошибаюсь.
Судан, да, и суданцы были на похоронах Садата, да.
Да, и потом на похоронах Садата был Судан, да, Джафар Немери был. Значит, внутри страны страна разделилась на самом деле. Я очень хорошо помню демонстрации студентов, многотысячные, которые шли по Каиру и кричали, сейчас по-арабски скажу, это скандировали «Ля хукмак я Даян, ля хукмак я Джиган». Не тебе власть Даян, Моше Даян, тогдашний министр обороны Израиля, не тебе власть Джиган, Джиган Садат, потому что молодежь считала, что это Джиган Садат заставила своего мужа пойти на переговоры с Израилем. Ну, это обычная история, ну, которая происходит в подобных ситуациях. Шершель Афам, это, конечно, потому что она полуангличанка, и поэтому она вот и так далее и тому подобное, разделилась практически пополам. Ну и, послушайте, результатом Кэмп Дэвида, конечно, было и убийство Садата. Но сказать о том, что Египет, народ Египта не поддержал, тоже нельзя. Потому что, в принципе, общий такой сентимент в стране был, ну что, это круто, мы забрали свою территорию, это наш Синайский полуостров. Поэтому нельзя сказать, что там население восстало.
Чей все-таки заговор против Садата и убийство? Как бы он ни был организован, странно, в общем-то, без какого-то, по-моему, гениального плана? Или просто потому он и оказался гениальным, что вышло убить президента?
Конечно, 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 прежде всего, это дело рук двух организаций, Исламский джихад и Джамаа Исламия египетских, которые объединились, что называется, в едином порыве и совершили эту историю. Но я не могу утверждать однозначно, но все-таки у меня остается где-то в глубине там подозрение, что там приложили руку и люди, которые были сильно недовольны теми реформами экономическими, которые Садат совершил и произвел с самого начала своего правления. Поэтому...
Ну вот называется имя полковника Абуда Эль-Зумра.
Ну, а что он полковник? Ну, полковник.
Но, то есть армейские круги или круги вот тех самых клиентуры госучреждений, как мы?
Нет, нет, это армейские круги, конечно. Потом давайте называть, что значит, ребята, кто совершил реальный теракт, те самые исламисты, это были, в общем-то, офицеры вооруженных сил.
Да.
Офицеры там и унтер-офицеры вооруженных сил. Как раз в этот период в вооруженных силах Египта очень сильно было влияние вот этих джихадистских организаций в офицерской и унтер-офицерской среде. Это, да, это армейская история, на самом деле. Это армия, которая была в том числе и недовольна теми реформами, которые Садат проводил.
Радовались многие.
Убийство Садата, это, ну, в принципе, но вообще-то убийство Садата было большой неожиданностью.
И, для всех.
И что там, что делала контрразведка? Вообще никаких сведений не было о чем-то готовящемся.
Вы знаете, когда задают вопрос о том, а что делала контрразведка, я сразу встаю в стойку, и у меня начинает уши шевелиться, потому что египетская контрразведка настолько завязана, всегда была на армейскую верхушку, что контрразведка в Египте, она военная, гражданская, мухабарат, они тоже военные. Вот, что я не удивлюсь, если они просто, закрыв глаза, отвернулись в сторону. Там есть одна индикация очень интересная. Дело в том, что за несколько минут до теракта охрана трибуны исчезла.
Куда-то она рассосалась, да?
Как-то. Охрана трибуны исчезла. Это очень хорошо. Это не только в воспоминаниях видно.
А это видно.
Это видно по записям, да. Охрана трибун исчезла. Поэтому я осмелюсь предположить, что это была хорошо спланированная армейская операция. А джихадистов использовали, потому что они с энтузиазмом отнеслись к этой идее.
Если коротко, к чему непосредственно привело? Ну вот Мубарак, да, привело. И что, вот, что это египетское общество, египетское государство, вот его первая реакция на убийство Садата?
Ну, вы знаете, особо большого шока не было. Это вам не смерть от сердечного приступа Насара, который был национальным кумиром Садата. Mm-hmm. Национальным кумиром не был никогда. А приход к власти Мубарака, Мубарак был популярен. Мубарак был боевой генерал. Мубарак харизматичен. И поэтому, в общем, все как бы так с пониманием восприняли его приход к власти. А к чему привело? А привело к усилению позиции вооруженных сил в экономике и политической жизни страны. А. Вот вам ответ.
Да.
Да.
Понятно. Ну и в Советском Союзе замечательно отреагировали, в кавычках, да, вот Борис Пономарев, секретарь ЦК, сказал, патриотические силы организовались и покончили с ним. С тех пор наши отношения улучшились, стали крепче.
Ну, я даже не комментирую подобные заявления.
Вот потому, это, что, это понятно.
Да, потому что много их слышал в течение своей долгой жизни.
Ой, Андрей Владимирович Зилотин, спасибо вам большое. Было чрезвычайно интересно, и включая судьбу Египта, которая меня очень заинтересовала, вот, и то, как братья-мусульмане не удержались там. Вот. Это очень и очень любопытно. Спасибо вам большое.
Спасибо. Вам спасибо.
Да, приходите спасибо. К нам.
Приглашайте, приду.
Обязательно. Обязательно.
Тем у нас спасибо много, большое. Я думаю, да.
Да,
я думаю,
да, да,
обязательно
да.
Мы еще с вами встретимся в эфире.
Да. Спасибо, да,
Сергей
большое.
Бунтман, Андрей да. Зелтынь, я Айдар Ахмадиев. Это была программа «Дилетанты». После нас через час на «Живом гвозде» в 20:24 Аббас Галямов и Максим Курников. Вот были вопросы, где Максим. Пожалуйста, вот он, Максим, на «Живом гвозде» сегодня. Спасибо, и мы в понедельник с Сергеем Александровичем вернемся в эфир в программу, с программой «Тираны».
«Тираны». Спасибо, всего всем доброго. До свидания.